Глава 5. 3 года. Юность кончается не в один день, и этот день не отметишь в календаре. Сегодня окончилась моя юность. Она уходит незаметно, так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь, и пионер в трамвае уже говорит тебе: «Дяденька». И ты ловишь в темном трамвайном стекле свое отражение и думаешь с удивлением: «Да, дяденька». Юность кончилась. А когда? Какого числа? В котором часу? Неизвестно. Так кончилась и моя юность. Но день, когда я понял, что совсем иначе смотрю на то, что составляло прежний смысл моих стремлений, этот день я помню отлично. Из Ленинграда меня послали в Балашов, и только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой, на этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине. Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием. «Знаете, как вы летаете?» Еще в Ленинграде сказал мне начальник школы. «Как сундук. А для севера нужно иметь класс». Я изучил ночные полеты, когда сразу за стартом начинается тьма, и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Внизу на аэродроме ярко светит «Т», и черное поле точно пунктиром обведено красноватыми огнями. Линия железной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля. Но вот зарево появляется вдали. Еще несколько минут, и это не зарево, а город. Тысячи огней, разноцветных, разнообразных, фантастическая картина. Я научился водить самолет вслепую, когда все вокруг окутано белой мглой, и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самолете, а на машине времени ты несешься вперед и вперед. Я понял, что летчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды. Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими-то далекими, никому не нужными льдами, стала близка нам, и впервые великие перелеты привлекли внимание всей страны. У каждого из нас был свой идеал летчика, и мы спорили без конца, доказывая, что А летает лучше Л, а Ч лучше их обоих. Полковник американской армии Бен Эйльсон с продавленным своей же левой рукой сердцем, закутанный в национальный флаг, был только что переброшен летчиком С в Америку. И этот перелет почему-то поразил наше воображение. Нет, это была еще юность. Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях, морских и воздушных, и я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на север. И вот однажды мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов. Уже сидя в машине, я увидел в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что заставило меня снять шлем и очки и вылезти с самолета. Не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу. Мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт». Название одной статьи. «Сибиряков в Беринговом проливе». Название другой. «Привет победителям!» — третий. Это было известие об историческом походе Сибирякова впервые в истории мореплавания, прошедшего в одну навигацию Северный морской путь. Путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне «Святая Мария». «Что с вами? Вы больны?»
«Нет, товарищ инструктор. Высота 1200 метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую. Четыре переворота через крыло. Слушаю, товарищ инструктор».
Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет. Весь этот день я думал о Кате, о покойной Марье Васильевне, о капитане, жизнь которого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ничего не забыл. Я не забыл мой последний разговор с Марьей Васильевной, в котором каждое слово имело тайный смысл, ее прощание с молодостью и самой жизнью. Я не забыл, как на другой день мы со старушкой сидели в приемном покое, и дверь открылась, и я увидел что-то белое с черной головой и голую руку, свесившуюся с дивана. Я еще не забыл, как Катя отвернулась от меня на похоронах, и не забыл своих мечтаний о том, как мы встретимся через несколько лет, и я брошу ей доказательства своей правоты. Я не забыл, как Николай Антонович плюнул мне в лицо. Но все это представилось мне как бы какой-то пьесой, в которой главное действующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят. Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене, портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и глубоко сидящими в орбитах глазами. Да, он был главным действующим лицом в этой истории, и если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе 18 лет. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт. Вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию. Вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством 400 лет, вот его люди. С ними он мог говорить как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания? Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? Почему я стремлюсь на север? И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, все вдруг расставилось по своим местам. И совсем простые мысли пришли мне в голову о моем будущем и о моем деле. Многое из того, что я знал о жизни полярных летчиков, как бы повернулось другой стороной. И я представил себе бесконечные полугодовые ночи за полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды, полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высматривают место для вынужденной посадки, полеты в пургу, когда не видишь крыльев своей машины, мучительную возню с запуском мотора на 50-градусном морозе. Я вспомнил формулу одного из полярных летчиков. Что значит летать на север? Пурговать и греть воду. Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят человека в 2 метрах от дома. Но разве испугались этих трудов и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю? Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу. Кто знает, Может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым, как равные с равным. Я отметил в памяти день, когда мне пришла в голову эта мысль. 3 октября 1932 года. За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить человека летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я понимал своих учеников. Мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал. В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске. Но я все-таки решил заехать в Москву, где меня не ждали. У меня были дела в Москве. Во-первых, я должен был заехать в главсевморпуть и поговорить о моем переводе на север. Во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву. Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более, что за эти 3 года я только однажды получил от нее привет через Саню, и все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо равнодушную фразу. Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер – Кораблева. Я не застал его. Он был в отпуске, и незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года. «Сердечный привет от его ученика», — сказал я. «Передайте, что звонил летчик Григорьев». Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер, и я с тоской смотрел на телефон и не звонил. Все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком. И я решил сперва позвонить в зоопарк Вале. Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше, чем через 1/2 года. «А кто его спрашивает?» «Передайте привет, пожалуйста», — сказал я. «Это говорит летчик Григорьев». Больше мне некому было звонить в Москве. Разве только какому-нибудь секретарю из Управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал «Город». Город ответил, и я назвал номер. Нина Капитоновна подошла к телефону. Я сразу узнал ее добрый, решительный голос. «Можно Катю?» «Катю?» — с удивлением переспросила Нина Капитоновна. «Ее нету?» «Нету дома?» «Дома нету и в городе, а кто ее спрашивает?» «Григорьев», — сказал я. «Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?» Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения, она не узнала меня, мало ли Григорьевых на свете. «Она на практике. Адрес — город Троицк, геологическая партия Московского университета». Я поблагодарил и повесил трубку. Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до 2 часов, когда меня должен был принять секретарь главсервморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве. Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Обыкновенный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее. Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все. И ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле, человеческого сердца, и неуверенность в себе, преследующую меня. Быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком, и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, и это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком-то оцепенении. Нет, все переменилось в моей душе. Я чувствовал это. Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего – спокойствие и твердость. С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью, и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде. Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в главсевморпути, потом в управлении гражданского воздушного флота. Но нечего было думать о севере. Так мне сказали до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа. Только через полтора года мне удалось добиться назначения на север, и то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, который хотел вернуться в центр. Ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. Мы обменялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.